Глава 15. Путь к винтокрылу проходил между скал, щедро рассыпанных на краю черной пасти. В глубоких сумерках они казались черными клыками, под которыми лежала хрустящая ледяная пыль. Место во главе отряда занял Шон. Увидев знакомый грифон, старик летел вперед, словно забыв об усталости.
«Здесь мы дрались с ледозубом. Вон его башка валяется!»
Неожиданно показал он между скал на нечто, больше похожее на округлый валун.
«А где-то тут погиб Ван Саар, наш восходящий».
«Восходящий?» — переспросил я. «Сколько у вас было восходящих в экспедиции?»
«Двое. Лилия и Саар. Его убили люди теней, когда захватили нас. А Лилию выкупила ваша Вероника. Не встречал ее в небе?» — удивился землянин. «А вот тут, помнится, мы и приняли бой. Смотри, они даже не убрали тела».
Мы спустились к гряде больших камней, за которыми начинался открытый скальный выступ. Всего в полусотни шагов за ней темнел силуэт винтокрыла. Понятно, почему команда Шона приняла бой именно здесь. Естественный рубеж, за которым можно укрыться. Выщербленные скалы и опаленные воронки. Следы ожесточенной схватки, ставшей последней для экспедиции «Одиссей». Шон молча остановился напротив скалы, возле подножия которой лежали человеческие останки в разбитом гардиане. Второй труп сидел, небрежно привалившись к камню. Я заметил множество странных дырок в броне и отсутствие половины правой руки. Видимо, отсекли, чтобы забрать стигмат.
«Саар и Ли! Бросили их, твари! Нельзя так оставлять!» — тяжело вздохнул Шон. «Сигурд, надо бы собрать и захоронить останки!»
Он сделал было шаг вперед, но Юки, шедшая последняя, вдруг прошипела.
«Стойте!»
«Что, Юки?» — повернул я голову.
«Они целые быть», — произнесла девушка, медленно оглядываясь. «Никто не тронуть, не забрать, не съесть. Странно быть».
Я поднял руку, приказывая остановиться. Чутью проводнице стоило доверять. К тому же тела действительно выглядели подозрительно целыми при наличии агрессивной фауны, которая должна была растащить кости. И вдруг обратил внимание, что на черном табло криптора вновь замигал голубой огонек А-индикатора. Слабый, едва пульсирующий, но тем не менее таинственная А-энергия присутствовала здесь. Это не могло быть случайностью. Что-то не так. «Юки, что это может быть?»
«Юки не знать», — ответила проводница, шаг за шагом отступая назад. «Юки думать».
Я активировал биолокацию, не дожидаясь подсказки. И замер. Потому что на карте высветилось нечто очень странное. Зеленоватое плетение, похожее на паутину, с четырьмя крупными узлами, два из которых пульсировали непосредственно около нас. Несомненно, это были жизненные формы, и сейчас наша группа находилась в зоне этого странного плетения.
«На первый взгляд все нормально», — сказал Шон. «В чем дело, Сигурд?»
Прежде чем я успел его остановить, землянин сделал еще один шаг вперед. Случайно пнул небольшой камешек, с шорохом покатившийся к скалам, и все вокруг нас мгновенно пришло в движение. Зашуршала каменная крошка, в которой стремительно появлялось множество длинных следов, шевельнулись, словно просыпаясь тела мертвецов. Прежде чем мы успели как-то среагировать, меня и Шона почти одновременно схватило что-то невидимое, но очень сильное. Оно вцепилось бульдожьей хваткой и обвило обе лодыжки, а затем и бедра, мощным рывком повалило наземь и потащило к скалам. Я инстинктивно ударил в пустоту тарном, угодив во что-то упругое, осязаемое, но Шон стоял ближе, и ему досталось больше. Старик захрипел, забулькал, попытался вырваться, вцепившись в невидимое удушающее щупальце. Но безуспешно, потому что то, что напало на нас, было во много раз сильнее человека. Оно безжалостно тащило нас дальше. И чтобы задержать продвижение, я с размаху вонзил остриё тарна в каменистый грунт, цепляясь за него, как за якорь. Юки что-то кричала в отдалении, но я не мог разобрать ни слова. «Чёрт возьми, мы, кажется, угодили в ловушку. Что за невидимая хрень?»
«Используй деревянную кожу немедленно», —
подсказал голос.
«Похоже, здесь кто-то посадил призрачный кукольник».
Я не знал, о чем он говорит и что вообще происходит, но руна деревянной кожи и правда была сейчас не лишней. Невидимые путы скручивались стальными канатами, причиняя нешуточную боль даже через плотный комбинезон Фокса. Мне спеленали обе ноги, а другие отростки вцепились в руки и плечи, норовя разорвать на части. Кроме того, оба мертвеца-землянина уже поднялись на ноги и устремились к нам. Не живой, не человеческой, но весьма бодрой походкой. Первый повернулся к Шону, а второй бросился навстречу мне. Страшный, в растрескавшейся армейской броне, с зияющим черным провалом на месте раскрытого забрала шлема. «Дьявольщина! Что вообще происходит?» Я активировал деревянную кожу, мгновенно ощутив, как кожный покров утрачивает чувствительность. Мне не доводилось еще использовать в деле эту руну. Однако раздавленный клык под ее действием легко выдержал очередь из Суворова в упор, так что шансы получить ранение резко уменьшались. Щупальца больше не могли причинить мне физический вред, однако и освободиться не получалось. И я использовал пылающие руки, а следом порыв ледяного ветра, потому что ничего иного против невидимого врага в моем арсенале не было. Сработало. Раскаленные касания не понравились щупальцам. Они отдернулись, оставляя в воздухе дымные следы, а ветровая волна опрокинула на землю ближайшую ко мне мумию. Налет иния, покрывший призрачного врага, неожиданно высветил, оконтурил его, и я увидел нечто вроде длинных узловатых корней, змеящихся по каменной крошке. Мы находились в полном окружении. Изначально невидимые, они, подобно грибнице, пронизывали землю. Оплетали скалы, и самые страшные охватывали внешне невредимые трупы людей. Но людьми эти создания уже не были. Их тела представляли собой клубни, полностью покрытые множеством отростков. Каждый был соединен с общим плетением несколькими нитями, как кукла-марионетка на веревочке. Жуткое зрелище. И спустя секунду интерфейс восхождения идентифицировал тварь.
«Призрачный кукольник. Содержит звездную кровь».
Фрейм отливал металлическим блеском. Бронза.
«Это трава из темных земель. Сожги ее.
Легче приказать, чем сделать. Эта штука напомнила пассифлору. Только была больше, гораздо опасней и использовала трупы мертвых землян как свои марионетки. Я уже обрубил острием тарна ближайшие замороженные щупальца, но их вокруг было множество. Куда бить? Где управляющий центр этих оживших корней? Согласно данным биолокации, существо, язык не поворачивался назвать это растением, состояло из четырех узлов, два из которых были человеческими телами возле меня, еще один активно двигался, лавируя между скал, а четвертый, на вид самый большой, находился поодаль, в районе винтокрыла. Уничтожить, наверное, стоило все четыре, и я прыгнул к ближайшему узлу, покрытый заиндевелым сплетением корней мумии, судорожно пытающейся подняться. Порыв ледяного ветра сработал, но сколько заморозка удержит эту тварь? Удар тарна пригвоздил ее к камням, а последующие с хрустом ломали замороженные отростки. Человеческого тела внутри разбитой брони уже не было. Из-под забрала шлема и наручи лезли щупальца шипастых побегов, и от этого зрелища к горлу подкатывала тошнота. Биолокация показывала, что паутина жуткой травы росла, словно подпитываясь из узлов, ветвилась, окружала. Я развернулся и выпустил еще один ледяной порыв, обезопасив свой тыл, одновременно пытаясь отыскать взглядом Юки, но так и не нашел девушку, явно игравшую в кошки-мышки среди скал, с третьей куклы жуткого растительного монстра. После десятка бешеных выпадов моя жертва даже и не думала умирать. Физические повреждения для нее ничего не значили, заморозка отходила, и я ощутил легкую панику. Можно было использовать алый поток, но насколько хватит звездной крови, если схватка затянется? 150 из 216. Много лишь на первый взгляд.
«Отрежь куклу от остальных нитей и сожги»,
— настаивал голос.
«Быстрее, Ювейн! У тебя есть перо огнептицы!»
Я последовал совету, дробя и обрубая нити, связывающие две замороженные куклы с общим плетением. Затем впервые использовал руну-предмет, взятую из тела раздавленного клыка, и в моей левой руке материализовалась длинная штука, действительно напоминающая перо огромной птицы, с жестким стержнем и роскошным, оставляющим в воздухе искристый след радужным опахалом. Его описание гласило, что перо огнептицы может поджигать, и оно не лгало. От первого же прикосновения кукла вспыхнула, будто хорошо пропитанная маслом стопка дров. Растительные щупальца вокруг взметнулись в воздух, заскрипели по скалам, оставили неподвижного землянина и устремились ко мне. Сигнал, что тварь получила чувствительный удар. Потеряв один узел, она определила главного врага и атаковала его всеми силами. Вторая мумия отпустила хрипящего Шона и, выпуская новое, растущее на глазах отростки, тоже бросилась ко мне. Ух, пришлось тяжко. Я дрался в полном окружении, используя руны и тарн, и через несколько минут все вокруг покрывал иней и куски разрубленных побегов. Щупальца яростно лезли со всех сторон, и я трижды выпускал порывы ледяного ветра, благодаря провидению за то, что уменьшил цену и усилил стихии льда эту руну. Сегодня она оказалась сверхполезной. Побеги кукольника утрачивали подвижность, становясь легкой добычей, Но самое главное, полученный ледяной урон лишил тварь основного козыря — невидимости. Я мог видеть, где они, откуда атакуют, и успевал принимать необходимые меры. Рубил, колол, сжигал их пылающими руками или пером огнептицы. Земное оружие тут, наверное, было бы бесполезно, а вот руны оказались эффективны на все 100%. Облегчение пришло, когда удалось повергнуть и поджечь вторую куклу, предварительно лишив ее подпитки общей сети. Когда она начала корчиться и гореть, атаки растительных щупалец стали спорадическими, а из-за скал наконец-то показался третий враг. Это тоже был труп землянина, безголовый и полностью лишенный рук, которые ему заменяли ветвящиеся щупальца. Однако общая паутина кукольника моими усилиями была уже разорвана, разделена на несколько частей, так что третья марионетка оказалась легкой добычей. Я действовал по уже отработанной методике. Ледяной порыв, уничтожение всех отростков, питающих узел, затем перо огнептицы. Я побеждал. Плетение таяло, отступало. Щупальца растительного монстра, потерявшего три куклы, медленно втягивались в последний, самый большой узел. Он находился около самого винтокрыла. Вернее, все это время пребывал под ним, а теперь выползал оттуда, похожий на огромную морскую звезду. Если когда-то его основой послужил человек, то теперь мертвое тело превратилось в нечто невообразимое. Живой и двигающийся кадавр, как будто вынырнувший из кошмарных сновидений. И схватка с ним неожиданно оказалась очень тяжелой. Кукольник на ходу трансформировал свои растительные конечности, превратив две в подобие огромных шипастых булав, со свистом рассекающих воздух, а еще две — в гибкие подвижные хлысты. Зона его поражения достигала 20 метров, а то и больше, и внезапно изменившаяся тактика твари едва не застала меня врасплох. Бронза есть бронза, она опасна даже для группы, а сейчас тут был всего один восходящий, пусть и немного необычный. Одну из плетей я сразу обрубил, но кукольник мгновенно выхлестнул новую, и пока я уворачивался от дробящих землю шипастых булав, удачное попадание вполне могло размозжить мне голову. Растительные хлысты обвили меня и вырвали оружие. Порыв ледяного ветра немного охладил пыл кукольника. Однако дистанция позволяла ему оставаться в безопасности, а поврежденные конечности тварь тут же отращивала заново. Невероятная жизнестойкость. И слава всем богам, что он утратил свою маскировку, атаковав меня. Потеряв Тарн, я был вынужден использовать легкий прыжок, чтобы выйти из опасной зоны. Требовался тайм-аут, чтобы не потерять сгоряча голову. Однако кукольник допустил ошибку. Резво пополз следом, полностью покинув укрытие под винтокрылом. Если раньше я опасался повредить летательный аппарат, то теперь враг был у меня как на ладони. И, зафиксировав цель, я ударил его руной алого потока. Алый энергетический луч, похожий на сплетение множества молний, с яростным гудением вгрызся в медузу. Растительный монстр мгновенно втянул щупальца, встал на дыбы и боролся. На моих глазах корни пытались раститься в непроницаемую броню. Но я сфокусировал поток, медленно разрезая тварь пополам. 6 секунд действия усиленной руны хватило. Две обугленные груды наконец-то замерли. Над нами высветилось несколько призрачных глифов. И над поверженными куклами тоже. Это означало, что бой закончен. Убить эту траву было непросто, но я справился. Причем почти без помощи голоса, что делало победу ценнее вдвойне.
«Хорошая работа, восходящий!»
Пытаясь отдышаться, бурная 5-минутная схватка выжила все силы, я первым делом подошел к Шону. Старик лежал возле скал, все еще с пеленатой мертвыми корнями, и с первого взгляда стало ясно, что землянину уже ничем не помочь. Меня спас Фокс и деревянная кожа, а вот ему повезло гораздо меньше. Шею пересекали глубокие багровые полосы. На месте глазницы рта кровоточили раны, на которые нельзя было смотреть без содрогания. Побеги кукольника успели в нескольких местах проникнуть в его тело, стремясь взять под контроль. И землянин уже не дышал. Страшная и неожиданная смерть в 2 шагах от спасения. Я недолго знал Шона из колонии Альфа и испытывал лишь опустошение. Сегодня он мог выжить, будь мы немного осторожнее. Но все сложилось именно так.
«Призрачный кукольник — коварная трава. Она произрастает лишь во тьме, в теле мертвых. Я видел целые некрополи, опутанные им, и поля сражения, где сотни павших становились куклами»,
— произнес голос.
«Все эти кукольника попадали и те, кто мудрее тебя. Он не мог появиться здесь сам по себе. Его принесли и посадили в тела мертвецов. Это ловушка, расставленная для любопытных.
Кем расставленная? В голову приходил только народ теней, который решил создать для винтокрыла естественную охранную зону. Если так, то голос был слишком мягок с когтем и видящей. Но обдумать это можно было позже, а сейчас нужно найти Юки. Благодаря биолокации это оказалось нетрудно. Я облегченно вздохнул, увидев, что одинокий зеленый огонек слабо светится на краю зоны восприятия. Она была жива, но не двигалась. И когда я нашел девушку, стало ясно, почему. Третья кукла настигла и схватила ее. Ноги проводницы от щиколоток до колен покрывали багрово-синие витки, а кожа на правой стороне лица была содрана, будто ее волокли по камням. Юки была без сознания. Сердце билось, но глаза девушки закатились, а кожа имела нездоровый синюшный оттенок, ярко выраженный в местах прикосновения колючей лозы. Явные признаки отравления. Кукольник, судя по всему, вдобавок был еще и ядовит. Не зная, справится ли земная медицина, я вколол проводнице двойную дозу антидота. Но ничего не изменилось. Тогда я достал из скрижали эликсир антияда и, приоткрыв Юки рот, осторожно влил половину содержимого рунного флакона. Его обычно использовали как противоядие к токсину червей. Но в описании руны предмета говорилось о ядах в целом, поэтому я надеялся, что средство поможет.
«Зачем ты тратишь на нее звездную кровь?»
— с холодным недоумением поинтересовался голос.
«Она предала нас по собственной воле, и кара той, кто закон, настигла ее. Пусть умрет, так будет лучше для всех. Или ты сам хочешь сломать ей шею?»
Я не стал отвечать ему. Несмотря на предательство, сейчас я не испытывал к Юке никакой ненависти, только жалость. Она была ребенком своего мира, хитрым и коварным, отчаянно пытающимся выжить. Да, она продала меня и может продать снова, если я приведу ее во Фригольд. Однако должен же быть какой-то выход. При мысли о том, что нужно оставить ее умирать или вообще прикончить, внутри поднималась жаркая волна протеста. Шестое чувство подсказывало, что поступать так нельзя. Это неправильно. Дело было даже не в самой Юки, семечке или тайне белого дьявола. Меня невероятно злило, что голос вмешивается в мои действия. И чем дальше, тем больше. Если раньше он сидел тихо, присматривался и помогал советами, то с момента драки во Фригольде начал понемногу отвоевывать себе власть. Продолжил это в домене Кэл-Леди, возле сияющего столпа, и закончил совсем недавно в Хофе народа теней. В итоге мы пришли к тому, что он приказывал, а я выполнял. Или же он все делал сам, и оттого я уже толком не понимал, кому принадлежит это тело и кто из нас принимает решение. Мой спутник поступал, как считал нужным, вообще не считаясь со мной. И хотя это было эффективно и спасало нам жизнь, его действия в корне ломали мою жизнь. Это именно моя жизнь и мое тело. Даже если он истинный белый дьявол, бессмертный злой дух Кел-Аммос или бог знает кто еще, какое право он имеет решать за меня? Это ведь голос вынудил меня взять с Юки клятву, пообещав ее убить в случае разглашения тайны. Но я не собирался убивать девушку. Я не хотел ее убивать и не хотел, чтобы она умирала. Достаточно, черт возьми, смертей.
«Вы подобны Кел в своей слабости»,
— отреагировал голос.
«Вы калеки, которым нужны палки там, где нужно встать и идти. Зачем ты цепляешься за то, что лишнее, Ювейн? Сбрось ее тело в черную пасть и забудь, она бы поступила именно так».
Он был прав в своей безжалостной логике. Сохранение тайны прежде всего, от лишних свидетелей нужно избавляться. Но я не собирался следовать навязанной извне парадигме. Переступить через себя можно, но за первым разом последуют другие. После скольких я превращусь в такое же бесчувственное чудовище? Или вообще в бессильного наблюдателя в собственном теле, который он приберет к рукам, окончательно сломав и подстроив под свои нужды мою личность? А после скольких придет мой черед стать ненужным свидетелем, который слишком много знает? Я не сомневался, что голос избавится от меня с легкостью, безо всяких сантиментов, и не собирался ему в этом помогать. Поэтому ответил яростной мыслью, эмоцией, эмпатическим всплеском. «Нет, по-твоему, не будет!» Голосу не понравился мой ответ. Счёл он его слабостью или глупостью, не столь важно. Важнее было другое. Его воля вдруг окрепла, с ужасающей мощью вдвигаясь у меня.
Голос пытался владеть моим телом, напирая изнутри. И я с ужасом ощутил, что у древней сущности это получается. Он вытесняет меня из собственного тела. Мои руки начинают двигаться помимо моей воли. Несомненно, белый дьявол был несравненно опытнее меня в управлении сосудом. Но все же организм пока принадлежал именно мне. И я приложил все усилия, мысленные и физические, чтобы не отдать его. Это было страшно. Мы боролись. Мы сцепились как два зверя, и мое тело застыло каменной статуей, напряженное до предела.
«Если ты хочешь оставить руки чистыми, я могу сделать все сам. Дай мне тело, и я сдержу твою клятву».
Мои пальцы, дрожа, проползли по ключице. Обхватили тонкую шею Юки. Вторая ладонь легла на затылок. Я знал, чего он хочет. Одно резкое движение, и шейные позвонки девушки будут сломаны. И боролся изо всех сил, не давая голосу этого сделать.
«Ювейн, зачем ты хочешь сохранить ей жизнь?»
Воля белого дьявола была сильнее. Он давил, но я не сдавался. Я знал, что его можно остановить. Потому что когда-то он и подобные ему проиграли и были уничтожены. И, возможно, именно потому, что они перестали понимать, почему я хотел сохранить жизнь Юки. В памяти, где я отчаянно искал формулировку тому невыраженному, что чувствовал, на что упирался, неожиданно всплыла картина. Зал, похожий на небольшую аудиторию. Рабочие консоли, студенты в униформе Звездного флота, карты и схемы дополненной реальности. И преподаватель в центре, перед проекционным экраном, женщина с короткой стрижкой и странным символом на шевроне лаконичного мундира. «Итак, поговорим о первых признаках цивилизации. Каковы они, по-вашему? Где проходит разница между человеческим обществом и звериным прайдом?
Огонь? Палка? Первые инструменты? Социальное расслоение?»
Прозвучали и иные версии. Женщина улыбнулась и покачала головой. Перед ней возникла голограмма, изображающая древний, явно восстановленный антропологами человеческий скелет, а затем его бедренную кость, имеющую неровное утолщение, явные следы перелома и последующего сращивания. «Бедренная кость – самая крупная в нашем организме. Чтобы она срослась после перелома, требуется до полугода времени. Все это время человек беспомощен, не может убежать от опасности и добывать себе пищу. Дикое животное, получившее такое повреждение, неизбежно погибает. Чтобы кость срослась, нужно, чтобы кто-то потратил время и силы и долго заботился о раненом. Помощь другому человеку, его спасение — это и есть первый признак цивилизации. Тот самый признак, что делает человека человеком. С него начался наш подъем по лестнице цивилизации.
Мы, люди, должны спасать и защищать других людей, так как только это делает нас людьми», — четко осознал я. «Никакая необходимость, никакие обстоятельства не должны служить оправданием, потому что иначе мы просто прекратим существовать как вид, уничтожив друг друга».
Мое яркое воспоминание сработало не хуже, чем Ассанна Белого Дьявола. Голос вдруг прервался, и я ощутил, как его злая воля гаснет, растворяется. Он отступал внутрь, уступая мне власть над телом. Словно спонтанное видение что-то изменило. А когда заговорил вновь, его тон был совсем иным.
«Так говорили те истинные, кто служит защитнику в древ-цитаделях возле Бреши. Хорошо, что напомнил, хоть я и не ожидал от тебя такой мудрости, Ювейн. Есть ты и есть я, и каждый сам выбирает путь. Ты обещал помочь мне обрести свое тело, Ювейн. Не забудь и эту клятву».
Он окончательно ушел внутрь и замолчал. Я вдруг понял, что схватка, которая происходила сейчас, гораздо важнее, чем только что выигранная битва с кукольником. Тело дрожало страшным напряжением мышц, пронизанное болью. Лицо покрылось мелкими каплями пота, хотя было весьма морозно. Я коснулся и увидел на кончиках пальцев кровь, обильно пошедшую носом. Противостояние далось непросто, но я его выдержал. Юки стало лучше. Страшная синева отступала. Она в конце концов задышала нормально, хоть пока и не приходила в себя. Я поднял ее на руки и отнес к винтокрылу, а затем наконец-то собрал трофеи. Они оказались на удивление обильны. С трех сгоревших узлов выпало по две капли звездной крови. Несмотря на то, что кукольник был единым растением, призрачные символы появлялись над каждой мумией. А с четвертой — четыре капли и три бронзовых руны. Одна из них — обычная руна развития, а вот другая выглядела намного любопытнее.
«Руна «Живой побег», руна «Заклинание», качество «Бронза», Активация 12 капель звездной крови. В указанном месте прорастает колючий побег, который опутывает цель в радиусе 5 метров. Время действия 30 секунд. Время перезарядки 10 минут.
Нечто подобное имелось у динамита. Я несколько раз видел в действии эту опутывающую руну. Отличная штука, если учесть, что к ней прилагалась третья руна, которая оказалась свойством.
Руна стихии, руна свойства, качество бронза, стихия яд. Используются для придания стихийных свойств другим рунам.
Такие руны нужны для усиления других, одинакового с ними ранга. Бронзы у меня имелось уже немало. Алый поток, зерцало, биолокация, плащ призрака, плающие руки, сумка искателя и пока неиспользованный каменный топор. Стихия льда здорово изменила порыв ветра, наделив его замораживающим эффектом. Стихия яда, соответственно, должна добавить свойство отравления. Любопытно. Алый поток, зерцало, биолокация, плащ призрака и сумка, наверное, отпадают. Зачем им ядовитые свойства? А вот апгрейд пылающих рук, каменного топора или живого побега выглядел интересным вариантом. Получается, прикосновение, например, рук будет не только сжигать, но и отравлять противника? Однако голос, неожиданно проснувшись, опроверг мои догадки.
«Новым свойством можно не только усилить, но и испортить хорошую руну»,
— сообщил он.
«Добавь стихию яда к предмету, который носишь, и он будет отравлять тебя или создаст вокруг ядовитую ауру. Иным это полезно, но не тебе, Ювейн. Пылающие руки же сами несут заряд стихии огня, а яд — это вода. Она сильнее и просто заместит основное свойство руны. Ты получишь руну отравленных рук. Стихия яда полезна для оружия. Оно будет наносить ядовитые раны, но лучшее для нас — усилить ею живой побег. Ты видел, как кукольник хватает и обездвиживает тех, кто попал в его сети. Эта руна будет действовать похоже».
Звучало логично. Каменный топор я пока не использовал, а вот оружие, способное временно обездвижить врага, пригодилось бы уже несколько раз. Срок действия живого побега всего 30 секунд. Это немного. Но если он одновременно будет отравлять парализующим ядом, совсем другое дело. Даже освободившаяся цель окажется выведена из игры. Отличная синергия. Я без сомнения совместил руну яда и руну живого побега. Иконки слились, в углу глифа замерцала первая из трех звезд усиления. А описание и имя руны немного изменились.
Руна ядовитый побег, руна заклинания, качество бронза, усиление, руна стихии яд, активация 12 капель звездной крови. В указанном месте прорастет колючий ядовитый побег, который опутывает и отравляет цель в радиусе 5 метров. Время действия 30 секунд, время перезарядки 10 минут.
Закончив с рунами, я обошел вокруг грифона, разглядывая аппарат. Машина выглядела изрядно потрёпанной. Исцарапанная пласталевая обшивка, вмятина на роторных пилонах, подломанная лапа псевдоупора со следами неоднократного ремонта, стёршиеся до блеска грузовые крюки. Чувствовалось, что птичке пришлось немало пережить. Направляющие ракетометов и обгоревшие стволы турели под крыльями были недвусмысленно развернуты в сторону скал. Но кассеты с боезапасом давно опустели. Дверь в кабину пилотов была закрыта. Однако погрузочная рампа сзади опущена. Видимо, экипаж был застегнут врасплох или, наоборот, пытался в последний момент взойти на борт. Света внутри не было, царила чернильная тьма. Системы управления явно не функционировали. Ну что ж, посмотрим, смогу ли я оживить эту птичку.